Здравствуйте, дорогие друзья Дома русского зарубежья. Я очень рада, что вы пришли сегодня на презентацию книги. Моя миссия такая очень скромная. На самом деле вечер нашего друга Валерия Байдина должен был открывать Виктор Александрович Москвин, директор нашего Дома русского зарубежья, но он сегодня делает доклад на Всемирном конгрессе соотечественников и просто передавал привет большой и пожелание, чтобы презентация прошла успешно. Я с удовольствием представляю друга нашего дома. Я сама знаю Валерия благодаря нашему общему другу Михаилу Бузнику, который нас познакомил. Философ, культуролог, искусствовед. Сегодня презентация книги. Как я понимаю, книга вышла совсем недавно, в 21 году, в петербургском издательстве «Алитея» «Архетипы и символы русской культуры». Ну вот, собственно, моя миссия на этом завершается. Я с удовольствием передаю микрофон Валерию. Думаю, что он сам прекрасно будет
ожидать. Спасибо большое. Спасибо ученому секретарю Дома русского зарубежья за вот такую любезность. Значит, я хочу так сказать сначала. Речь идет о сборнике, который здесь вот выставлен тоже. 600 страниц. Это сборник статей, 37 статей, около 40, которые были написаны на протяжении последних 40 лет. Я собрал их вместе, чтобы из рассеянных всяких источников, труднодоступных журналов, сборников, писал какая-то более полная картина, потому что вот у меня за последние годы вышло несколько книг, вот начиная даже, можно сказать, с моего романа «Сва» 2012 года. Даже здесь есть в этом сборнике некий подклик вот на этот роман. Статья называется «Лингвистическое языковое путешествие». Роман как языковое путешествие. То есть я там рассматриваю собственные романы и объясняю. Вот. А потом была книга «Вдохновленная солнцем. Поэзия и живопись Александра Чижевского». Здесь тоже есть статья, посвященная и дополняющая вот эту большую книгу. Я ее сюда не привез сегодня. Затем была книга «Под бесконечным небом. Образы мироздания в русской культуре». И здесь тоже есть дополнительная глава, которая посвящена символике света и метафизике света в русском Средневековье. Потом вышла книга «Древнерусское предхристианство» в прошлом году. И в этой книге как раз с этого начну, тоже есть дополнительные какие-то главы. Ну и, наконец, вот вышла книга, она называется «Толкование на русские народные сказки», которую понять без отсылки к вот этим статьям тоже очень сложно. Поэтому собрать воедино имелся смысл. Вот. Ну а вот презентация такой книги, дело, конечно, немножко головоломное, потому что совершенно нереально представить вот все это богатство нашей культуры на протяжении многих веков. Сама главная задача книги заключалась в том, чтобы показать неповторимость русской культуры. Потому что вписывать ее в какой-то европейский контекст или мировой контекст можно до бесконечности, безусловно, все связано. Но сделать акцент на том, что возникло впервые в России или там на Руси, мне кажется, было очень важно. И вот почему я начал с архаики, с глубокой архаики? Сейчас мы просто перелистаем эту книгу, я прочту просто оглавление. Вся эта книга разбита на такие разделы. Про историю. Начну я как раз рассказывать об этом периоде с статьи «Бессмертие крови» и «Культ матери рода». Туда входят еще две статьи о первобытном искусстве и в истории и мифах древней синдики. Синды – это население, потомки индоариев, которые затем ушли на Индостан, но лингвисты, такие как Олег Николаевич Трубачев, академик, и некоторые другие, вполне доказательно объясняют, что часть этих синдов осталась, сохранилась так называемая синдомиопская культура, я тоже пишу об этом, были найдены остатки этой культуры, поклонение тогдашним богам очень тесно связано потом с скифскими божествами, и, соответственно, вполне реально связь населения славян вот, в так называемой Тумтаракане, то есть Таманский полуостров, вот с этими верованиями. То есть это все трудно доказывать, сложно сейчас об этом говорить, но связь есть. Другая глава, или вернее раздел, называется «Древняя Русь и Средневековье». Первая статья, я об этом специально поговорю, называется «От предхристианском святилищном храме в Древней Руси». Я бы просто объясню, что это такое. Дальше глава «Символика цвета и метафизика света в средневековом искусстве». храме Василия Блаженного. Затем большая такая совершенно самостоятельная работа называется «Душа природы. Заветы русской цивилизации». Речь идет о православной экологии и даже дохристианской экологии. Ну, что касается экологии, я не буду об этом говорить, просто скажу, что в православном сознании экология – это метафора любви к богсотворенному миру, так называемому миру Божию. А то, что сейчас говорится вокруг этого, особенно на Западе, в этом атеистическом сознании, эти безумствующие какие-то зеленые, это совершенно не то. Дальше раздел «Новое время». Тут только две статьи, этот период меня не очень привлекал всегда, но тем не менее вот два таких сюжета. Один называется «Александр Радищев. Самоубийство философии», а другая статья «Николай Федоров и польский мессианизм». В двух словах, Радищев для меня представитель такого движения, очень искреннего и немножко наивного, в сторону французского рационализма и вот этого энциклопедизма, который кончился лично для него трагически. Он как-то на слово поверил Вольтеру, вот его философскому словарю, где в статье «Самоубийство» было написано о том, что самоубийство является тем, что отличает человека от животных. То есть это достоинство философа. Он приводил пример античных философов, таких как Сократ. Вот. Но сам-то Вольтер, в общем-то, не собирался следовать смыслу своей статьи о самоубийстве. А вот Радищев, когда оказался, в общем-то, в достаточно трудных жизненных обстоятельствах, пошел на этот роковой шаг. Николай Федоров, вы знаете его как основателя вот этого большого такого движения, философии общего дела, знаете его влияние на Льва Толстого, Владимира Соловьева, но я пишу здесь о том, что сам Николай Федоров был подвержен влиянию такого очень модного в начале 20 века в России. Хеме Вронский, такой польско-чешский мистик, философ, я бы сказал, даже эзотерик. Он был каким-то непрямым образом связан с Блаватской, с Еленой. Так вот, Хеме Вронский стал основоположником идеи экуменизма, соединения католичества и православия под скипетром русского царя. Так что здесь очень много перекличек, просто сама стилистика его огромных томов, там я просто читал по-французски, по-моему, 10 томов в Париже. Он жил в эмиграции, Хеме Вронский, и писал по-французски. Вот, на мой взгляд, это очень важно осознать, что, в общем-то, ничего такого сверхъестественного у Федорова не было в учении. Он просто сумел притворить вот это вот движение мысли, отделить, скажем, вот основные идеи Хеме Вронского от того, что нужно было России, но, например, он не принял идею экуменизма Николая Федорова. Зато многое другое, например, «Желтая опасность» как идея принадлежала Хеме Вронскому, а потом повлияла и на Федорова, еще больше на Владимира Соловьева. Дальше идет большой раздел «Модерн, авангард и поставангард». Тут много статей, больше 10. Я не буду совсем на них останавливаться, потому что сразу хочу сказать, что эти статьи и сама тема будет обсуждаться на круглом столе в Библиотеке иностранной литературы 19 ноября. Пожалуйста, приходите. Вот. Тема будет звучать так. «Осмысляет бессмыслицу. Русский и французский авангард в сравнительном таком сопоставлении». Поэтому сейчас я просто об этом не говорю, но просто могу сказать, что тут говорится об Андрее Белом, такая глава «Петербург Андрея Белого и черный квадрат Малевича», «Оккультные мистерии русского авангарда», где вот говорится о том, о той попытке найти альтернативную какую-то духовность, которая должна прийти на смену православной, вот, учение Тасовского и древних эзотерических учениях Европы и не только Европы. Дальше есть статья «Русский авангард между экстазом и самоубийством», статья, где исследуется творчество Хлебникова и Маяковского. И, наконец, ну там еще другие есть. И вот важная статья, такая, я бы сказал, ключевая, «Беженец к Богу. Духовная притча Александра Введенского». Поэт хорошо известен, но плохо понят. Я вот сделал попытку прочесть, герменевтическую попытку прочесть его зашифрованные тексты. Это так называемое вертикальное чтение, которое позволяет понять смысл, скрытый в этих притчах. Ну и, наконец, совершенно новая статья, никогда не публиковалась, называется «Тайнозрение академика Филатова». Вы знаете академика Филатова, близняка, который жил обласканный и Сталином, и вот всеми этими чинами уже послевоенное время. Он действительно был большим ученым, академиком. Я был у него в доме музея в Одессе и работал над архивом. Выяснилось, что он был еще и поэтом, писал стихи, анализ которых позволяет предположить достаточно доказательно, что он был близок к неким эзотерическим учениям, в частности, розенкрейцерским, начала 20 века. В Одессе были такие кружки вот этих представителей такого эзотерики. И сам Филатов, кроме всего прочего, еще и рисовал. И вот его художественная работа, тоже одна из них, по крайней мере, крайне интересна. Она была создана в стиле ташизма и не предназначена для простого рассматривания, она предназначена для медитации была, на мой взгляд. Ну и так далее. А дальше вот такой раздел «Русская архитектура во Франции». Я коснусь двух такой сюжетов. Первый называется «О новом образе русского храма», а второй – «Парадокс православного авангардизма». Храм в Мазне, это 60 километров от Парижа, скит Казанской Божьей Матери. Потом есть еще статьи вот всех святских скит под Реймсом, где тоже очень интересные происходили события, связанные с русским экспедиционным корпусом 16-18 годов, отправленных во Францию царем. Там кладбище мемориальное в Мумилоне, очень много захоронений, я это все изучал. И самое интересное, это скит, который был воздвигнут на месте кладбища, рядом с кладбищем, для почитания вот этих усопших воинов. Ну и затем еще вот полемика, на мой взгляд, очень важная, которая возникла в 11-12 годах вокруг проекта строительства русского духовно-культурного центра на набережной Бранли в Париже, недалеко от Эйфелевой башни. Я как-то когда узнал о том, какой проект выдвигается, об этом сейчас расскажу, я был просто потрясен и вступил в эту полемику. К счастью, она закончилась успешно для тех, кто против был вот этих модернистских таких попыток что-то такое построить. Храм выстроен по-другому, но, в общем, это тоже интересно показать вам. Дальше раздел называется «На рубеже тысячелетий». Здесь статья о кризисе визуальности в изобразительном искусстве, который назрел в течение 20 века, назревал вместе с развитием фотографии, экспериментальных фотографий, как, допустим, у Ман Рея, кино, разумеется, тоже экспериментального. И в конечном счете сам язык изобразительной пластической живописи, вот, станковой живописи, он потерял вот энергию, смыслы стали перетекать вот на экран. Это, конечно, трагедия, и попытки вот как-то вывернуться и вот, уйти в какую-то сторону, в перформансы, в различные там какие-то инсталляции. Но, на мой взгляд, она не увенчалась успехом. А то, что мы видим сейчас, это вызывает просто глубокую скорбь, скажем так. Потом вот там еще глава очень важная, «Дети кислотных дождей». Это философия, попытка исследовать философию русских хиппи 70-80-х годов. Этот путь богоискательства, путь всепринятия, скажем так, разных религий, разных национальностей и отрицания мифов, в первую очередь таких, как коммунистический миф. Вот такая особая подпольная культура, которая обогатила нас, ну, может быть, даже не все согласны, что со словом «обогатила» лексикой новой, такой современной, которая сейчас проникла даже в средства массовой информации, разумеется, в нашу бытовую речь. А тогда это была попытка такого языка, отличавшегося от советского новояза. Ну и, наконец, последний раздел называется «Аспекты культурной целостности». Там есть главы системы памятников культуры и ее национальный образ, который создается на основе вот этого свода памятников культуры, самых разных. И архитектура, разумеется, в первую очередь, и иконопись, и живопись, музыкальные памятники, литературные памятники, памятники народного творчества. Все это собирается воедино. И вершинные явления всех этих памятников культуры, они помогают осознать национальный образ культуры, ее отличие от других национальных культур. Затем глава, я тоже покажу, искусство денежных знаков. На самом деле, вот, мы просто быстро просмотрим, это удивительная совершенно история страны, отпечатавшаяся вот в этих самых монетах и в денежных знаках. К ней примыкает статья «Деньги в народных обрядах и обычаях», но я об этом не буду говорить, потому что это просто невозможно. И, наконец, еще там есть на ступенях русского храма, это попытка отстоять памятник русской культуры церковной в советское время, в 90-м году, И первая попытка передать выдающуюся память русской культуры под совместное владение церкви и государства, то есть так называемые церковные музеи. Потом глава очень важная, я объясню почему, Кремль, Москва, Россия, о проекте восстановления исторического облика Московского Кремля, который сейчас повис в воздухе, но в общем он существует, я об этом сейчас надеюсь рассказать. Ну, замыкает раздел «Маленькая глава. Истоки русской самобытности», с которой можно было бы начать нашу презентацию. А вместо заключения тоже существует такая вот важная для меня глава, называется «Конец эпохи послесловия». Послесловие, но здесь игра слов, разумеется, попытка уничтожить слово, словесность как таковую, вытеснить ее изобразительными формами, всякими там нынешними вот компьютерными формами, которые существуют. На мой взгляд, она, конечно, необычайно яростная, велась весь 20 век, такая компрометация слова, автора, письменности, литературы. Но кончается чем? Кончается тем, что все равно слово, по крайней мере, в нашей культуре, берет реванш. То есть оно опять становится нужным. Язык бессмертен. И попытка разрушить язык, как это было сделано, допустим, в постмодернистской культуре Европы, в первую очередь Франции. Вот я разбираюсь вот с этим натиском и считаю, что просто он совершенно обречен, по крайней мере, в нашей культуре, на полное поражение. Все эти попытки вот этих концептуалистов нынешних или прежних что-то построить, просто, это, знаете, это все превращается тут же в прах на наших же глазах. Вот я, конечно, очень суров в своих суждениях, очень резок, но я имею на это право и готов к полемике. Вообще, надо сказать, что книга полемична. Я сам человек по природе достаточно такой, знаете, я полемист. Беда только в том, моя, и не только моя, что сейчас полемика невозможна. По крайней мере, научная полемика. Ну вот я представитель университетской науки Франции. И у нас, в России, университетская наука исчезла с разрушением системы университетов революционной и была заменена системой академической науки. Да, конечно, академическая наука существовала и до революции, но она очень органично сочеталась с университетской. Сейчас университетская наука не может соперничать по своему статусу с академической, особенно в области гуманитарных исследований. А там сейчас ничего не происходит. То есть то, что происходит, это просто плачевно. Это настоящий академический склероз. Все мои друзья юности, с которыми мы вместе учились, которые сейчас сотрудники Академии наук разных институтов, там, институций, например, этнография, которая в полном тупике, естественно, потому что сейчас никакой этнографии быть уже не может, все исчерпано до тла. Или, например, лингвистики, или археологии. Все эти люди хранят гробовое молчание. Вот я пытался вывести их на какие-то там обсуждения, на разные площадки, они просто панически бегут от какого-либо обсуждения. Но это показать чего? Показать того, что надо замалчивать все новое, чтобы сохранить некий свой такой интеллектуальный комфорт. Вот я против интеллектуального комфорта, я, что называется, вызываю на бой, но вот выступают против меня только те люди, которых я знаю, и в основном люди, не представляющие академическую науку. Вот. Пусть хоть так. Я думаю, что наше время еще придет. Все мои книги, особенно такие научные, это книги замедленного действия, так я их называю. Они в свое время взорвут вот это самое костное сознание. Вот. Ну а вот вы, я думаю, все вот без этих шор, академических и каких-то еще без предубеждений, поймете, что я хочу сказать. Ну, начнем вот с самого главного. Сейчас я беру вот. Начнем с раздела, который называется, вернее, со статьи, которая называется «Бессмертие крови и культ матери рода». Мы все знаем вот эти вот изображения так называемых палеолитических Венер, в кавычках Венер, которые были найдены еще в конце 19 века, потом в обилии были найдены, и сейчас продолжают делаться находки уже в 20 веке, вот в 21. Вот это одна из самых первых фигурок. Все эти Венеры – это маленькие фигурки, тотемные в сущности. Они небольшого размера, до 15 сантиметров. И вот здесь мы видим классическое мнение ученых, заключается в том, что вот эти вот Венеры представляли культ продолжение рода. И поэтому вот беременность, материнство, вот это все это было самым главным. Я пытаюсь говорить о совершенно другом, о том, что здесь мы видим гораздо более глубокую мысль. Не только продолжение рода, которое в сущности существует и у животных тоже. Чего здесь такого особенного? А здесь была, мне кажется, сделана еще в эпоху палеолита, попытка преодоления смерти. То есть, конечно, у человека, и даже у современного, тем более у древнего человека, вызывало страх не только смерть, но вот само захоронение тела, судьба вот эта посмертная, вот того, что было, и страх исчезнуть бесследно. Этот страх преодолевался разными путями. Вот до того, как возник культ матери рода, приблизительно 150 тысяч лет назад, в эпоху неандертальцев, а потом 40 тысяч лет назад, когда появились кроманьонцы, предки современного европейского населения, сформировался почти забытый, хотя до сих пор существует еще в остатках, медвежий культ. Что такое медвежий культ? Медведь – это существо воскресающее. Оно воскресает, в кавычках, в глазах древних людей, воскресало каждую весну. Из некой земной могилы, из берлоги, выходила медведица, медведь и медвежата, их детеныши. То есть на зиму они скрывались в земле, умирали, а весной они воскресали. Вот именно так воспринимало архаическое сознание вот этот феномен. Были и другие воскресающие существа, там мыши, грызуны, вот, змеи, ежики и так далее. Но самым интересным, конечно, был вот, культ медведя, потому что надо сказать, что почитание животных, оно, конечно, очень древнее, это анимизм, это тотемизм, но медведь – это, конечно, царь животного мира. Он почитался еще потому, что он человекоподобен. Вот мне говорили охотники, если снять медведя шкуру или с медведицы, то мы видим перед собой мужское или женское тело. Это, конечно, древние все это знали. Ну, кроме всего прочего, ступни похожие, прямоходящие такие существа. И поэтому попытка отдать медведю жертву умершего предшествовала культу, который появился потом. Медведь поедал целиком умершего, и тогда, как считалось, его душа переселялась в медведя. То есть он терял свое человеческое обличие. Отсюда происходит культ лесного человека, собратьев медвежьих человека, брака человека и медведя. Вот это в сказках не только у нас в стране, в обрядах, но и в других странах, культурах, например, в европейских. Праздник медвежий существует во всей Евразии, от Сибири до Пиренейского полуострова, до района Басков. Так вот, когда возникло представление о душе, вот в этот момент люди стали искать, а что является вместилищем души, что является субстанцией души. И не могли представить поначалу как нечто совершенно невещественное. Считалось, что душа покоится и находится в крови. Эти пережитки до сих пор существуют. И вот культ, родовой культ, он очень важен. Вот что здесь мы видим на этом изображении. Мы не видим здесь никакой беременную женщину. Мы видим, что эта женщина, у нее плоский живот, то есть она совсем не является беременной женщиной. Она показывает левой рукой на живот, а правой рукой, в правой руке она держит кубок. Вот. С чем этот кубок? Разумеется, это не вино, тогда вина еще не было. Вряд ли это вода, потому что зачем изображать человека, который пьет из кубка, из рога воду? По моему предположению, это кровь. Это та самая кровь, которую выпивала мать рода у человека умирающего или только что умершего. И таким образом вбирала в себя его душу. И показывала рукой на живот, она говорила, ты не умер, вы не умираете, вы у нас, у меня в животе, вы возрождаетесь в новорожденном. И вот отсюда возникла эта философия, которая была у древних греков, представление о том, что рождение есть смерть, например, у орфиков, а смерть есть рождение, вот это вот сома-сема, тело-могила, немножко наоборот, потому что здесь как раз смерть пожиралась. И живое тело не могло быть могилой. Вот эта живая, скажем так, могила действительно продолжала род. И отсюда возникает вот это предположение о том, что культ матери, вообще женские культы возникли, безусловно, предшествовали мужским, потому что мужчины охотно поклонялись женщине, матери, жене, которая продолжала их жизнь и жизнь всех существ женского пола в роду. Вот откуда это почитание матери рода. И те, кто помогал, те, кто готовился стать матерью рода. Вот отсюда вот эти дальнейшие фигурки тоже. Вот. Видите, здесь вот Чаталхюйук, это в Турции, разумеется, тоже индоевропейское захоронение. Это, ну, скажем так, тотем, но как бы кукла такая небольшая, лежащая. Здесь тоже плоский живот мы видим. Вот. И ну, некая такая гипертрофия. Это человек в сущности, ну, я бы так сказал, это просто тучный человек. Вот эта тучность, чем она, с чем связана? С тем, что мать рода кормили. Она должна была быть кормилицей всего рода. Вот здесь вы видите, как показывает на свою грудь эта женщина, говоря, что я кормилица всего рода. Она всегда вот по древним таким представлениям давала есть, давала вот свою грудь всем новорожденным, абсолютно всем. Вот она была первой повивальной бабкой, она была лекарем, она была знахарем. В сущности, она была первой шаманкой. То есть в себе соединены разные функции, в том числе и функцию магическую, скажем, разумеется, ей принадлежала молитвенные, всякие заклинательные такие функции, вслед за которыми, вслед за ней повторяли другие женщины, особенно в момент родов, те заклинания, которые сейчас превратились, простите, в матерщину. Вот я такую вот гипотезу выдвигаю, которую попробуйте, ну опровергните, может быть, что, конечно, вот эти вот матерные так называемые слова принадлежали как раз вот этой жреческой культуре, связанной с магией родов, с отпугиванием злых духов, с которыми надо было вести борьбу неустанную. Причем эти слова, они не только произносились, разумеется, их кричали. Женщина, ограждая вот новорожденную роженицу от злых духов, от пришельцев, от чужих мужчин, которые могли приблизиться, они впадали в неистовство, они рычали, разумеется, ну, по-всякому просто. И слушать это все было, я думаю, совершенно невыносимо. Поэтому вот этот способ такой магической защиты, надо отличать вот это матерное такие заклинания от брани, которая была сугубо мужским таким делом. То есть оскорбление соперника, обзывание всякими злыми там словами, чужими там собаку, ну, обидными такими кличками, чтобы раззадорить. Вот дальше, вот посмотрите, это уже более поздняя эпоха, уже наша эра. Таких вот каменных баб очень много. Здесь мы опять же видим тот же самый сюжет, но только двумя руками держит эта баба на животе некий сосуд. Я думаю, тот же самый сосуд с той же самой субстанцией души. Так что вот если об этом говорить, то ну, я не буду в подробности вдаваться, потому что время быстро бежит. Я хотел бы за час уложиться, а потом от вас услышать вопросы, на них отвечать. Вот. То есть вот этот первый этап преодоления смерти, попытка достичь бессмертия, затем завершился с исчезновением этих вот Венер где-то в 5-м тысячелетии до нашей эры. Почему они исчезли? Потому что изменилось сознание, изменились верования, появилось представление о другом вместилище души. Это мужское семя. Появился культ семьи, то есть культ рода, женский культ рода, почитание, скажем, луны тоже, женских циклов, связанных тоже с кровью. Сменился почитание мужчин, мужского семени и культ патриархальный вот культ старцев и так далее. Вот что важно. Но пережитки культа матери рода сохранились. Ну, например, чревом считалась пещера, в которой жили древние племя, род. Затем чревом стали считать курган, в котором хоронили умерших. Причем умерших хоронили в позе младенца, как вы знаете. И их тело, их усыпали со всех сторон красной охрой, которая представляла собой символически кровь земли. То есть речь шла о неком земном лоне, о беременной земле. И поэтому насыпали курганы, а впоследствии стали насыпать могильные холмы в память об умерших, которые должны родиться вновь. Вот какая была интересная метафизика, вот, связанная вот с причитанием, вернее, с попыткой преодоления смерти. И только с возникновением так называемых аврамических религий возникло представление о душе как дыхании. Дыхание, принадлежащее уже не даже не семье, а вот личному человеку, возникло понимание личности. Отсюда, конечно, вот, наследует наша христианская православная традиция, вот это почитание души, память вечную и так далее.